Глава вторая. Редерик Шухарт, 28 лет, женат, без определенных занятий. Редерик Шухарт лежал за могильным камнем, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожектора патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам, и тогда он зажмуривался и задерживал дыхание. Прошло уже 2 часа, а на дороге все оставалось по-прежнему. Машина, мирно клокоча двигателем, работающим в холостую, стояла на месте и все шарила и шарила своими 3 прожекторами по заросшим запущенным могилам, по покосившимся ржавым крестам и плитам, по неряшливо разросшимся кустам рябины, по гребню 3-метровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Редерика доносились приглушенные голоса. Иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редерик ощущал влажный холод. Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва, и вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упала тяжелая и твердая. Редерик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Редерик замер, следя за его бесшумным движением. Ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, повернув в сторону Редерика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Редерик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей. Но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам. В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж. Он по-прежнему лежал на спине, оттягивая обеими руками воротник свитера и тихонько, мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Редерик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей ладонью ощущая липкую от пота горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно, но в слабых отсветах прожекторов Редерик видел широко раскрытые и словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, черную щетину, покрывающую его щеки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, а затем беспокойно задвигался, ощупывая рукой мешок с хабаром.
«Вернулся», — проговорил он. «Хороший парень. Рыжий. Не бросишь старика. Подыхать».
Редерик, запрокинув голову, сделал хороший глоток. «Стоит жаба», — сказал он, — «как приклеенная».
«Это неспроста», — проговорил Барбридж.
Говорил он отрывисто, на выдохе.
«Настучал кто-то. Ждут».
«Может быть», — сказал Редерик, — «дать еще глоток».
«Нет, хватит пока. Ты меня не бросай. Не бросишь, не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, рыжий?»
Редерик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там этот или сгинул.
«Слушай, рыжий, я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул. Фараон-банкер погиб. Как не было. Какой был сталкер. А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Коллаген. Пит Болячка. Все. Один я остался. Почему? Знаешь,
подлец ты всегда был, — сказал Редерик, не отрывая глаз от шоссе. — Стервятник.
подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон, слизняк. А остался один я. Знаешь почему?
Знаю, — сказал Редрик, чтобы отвязаться.
Врешь. Не знаешь. Про золотой шар слыхал?
Слыхал.
Думаешь, сказка?
Ты бы молчал лучше, — посоветовал Редрик. Силы ведь теряешь.
Ничего. Ты меня вынесешь. Мы с тобой столько ходили. Неужели бросишь? Я тебя вот такого маленького знал. Отца твоего.
Редрик молчал. Очень хотелось курить. Он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладонь и стал нюхать. Не помогало.
«Ты меня должен вытащить», — проговорил Барбридж. «Это из-за тебя я погорел. Это ты мальтийца не взял».
Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый вечер угощал, предлагал хороший залог, клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с мальтийцем, загородившись от него тяжелой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Редрику, соглашаясь, мол, не прогадаем. Может быть, именно поэтому Редрик сказал тогда «нет». «Из-за жадности своей ты погорел», — холодно сказал Редрик. «Я здесь ни при чем. Помолчи лучше». Некоторое время Барбридж только кряхтел. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.
«Пусть весь хабар твой будет», — прокряхтел он. «Только не бросай».
Редрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного, а патрульная машина все не уходила. Прожектора ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный ленд-ровер, и каждую минуту его могли обнаружить.
«Золотой шар», — сказал Барбридж. «Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели. Я и сам плел, что любое, мол, желание выполняет. Хрена любое. Если бы любое, меня бы здесь давно не было. Жил бы в Европе, в деньгах бы купался».
Редрик посмотрел на него сверху вниз. В бегущих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мертвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Редриком.
«Вечную молодость хрен я получил», — бормотал он. «Денег хрен. А вот здоровье — да. И дети у меня хорошие. И жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И все равно жив».
Он облизал губы.
«Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровье. И чтобы дети».
«Да заткнись ты», — сказал наконец Редрик. «Что ты как баба? Если смогу, вытащу. Дину мне твою жалко. На панель ведь пойдет девка».
«Дина», — прохрипел Барбридж. «Деточка моя. Красавица. Они же у меня балованные, рыжие. Отказа не знали. Пропадут. Артур. Арчи мой. Ты же его знаешь, рыжий. Где ты еще таких видел?»
«Сказано тебе. Смогу, вытащу».
«Нет», — упрямо сказал Барбридж. «Ты меня в любом случае вытащишь. Золотой шар. Хочешь, скажу, где?»
«Ну, скажи». Барбридж застонал и пошевелился.
«Ноги мои», — прокряхтел он. «Пощупай, как там?»
Редрик протянул руку и, ощупывая, провел по его ноге ладонью от колена и ниже.
«Кости!» — хрипел Барбридж. «Кости! Есть еще!»
«Есть, есть!» — соврал Редрик. «Не суетись!»
На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка. Ее можно было узлом завязать.
«Врешь ведь!» — сказал Барбридж. «Зачем врешь? Что я не знаю? Не видел никогда».
«Колени целы», — сказал Редрик.
«Врешь ведь, наверное», — сказал Барбридж с тоской. «Ну ладно. Ты только меня вытащи. Я тебе все, золотой шар, карту нарисую, все ловушки укажу, Все расскажу.
Он говорил и обещал еще что-то, но Редрик уже не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожектора больше не метались по кустам. Они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске, и в ярком голубом тумане Редрик отчетливо увидел согнутую фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожектора. Редрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест, и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нелепым, нечеловеческим упорством, как заведенный механизм. И вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной. Редрик судорожно глотнул и распустил молнию на комбинезоне.
«Никак, уехали!» — лихорадочно забормотал Барбридж.
«Рыжий, давай, давай по-быстрому!»
Он заерзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с хабаром и попытался подняться.
«Ну, давай, чего сидишь?»
Редрик все смотрел в сторону шоссе. Теперь там было темно, и ничего не было видно. Но где-то там был этот. Вышагивал, словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике. «Ладно», — сказал Редрик вслух, — «пойдем». Он поднял Барбриджа. Старик, как клещами, обхватил его левой рукой за шею, и Редрик, не в силах выпрямиться, на четвереньках поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву.
«Давай, давай!» — хрипел Барбридж. «Не беспокойся, хабар я держу, не выпущу. Давай!»
Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила, ветки рябины хлестали по лицу, грузный старик был неимоверно тяжел, словно мертвец. Да еще мешок с хабаром, позвякивая и постукивая, все время цеплялся за что-то. И еще страшно было наткнуться на этого, который, может быть, все еще блуждал здесь в потемках. Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями, ночной мрак уже засинел и потянул оттуда знобким влажным ветерком. Редрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел лендровер, сбросил с капота и кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.
«Быстро давай!» «Колени! Целые еще у меня колени! Колени бы спасти!»
Редрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Редрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой и плащ. Редрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, лендровер примял высокую густую траву, но трава эта должна была подняться через несколько часов. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Редрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и закурил. Хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.
«Что же ты?» — плачущим голосом сказал из машины Барбридж. «Воду не вылил, снасти все сухие. Чего стоишь? Прячь хабар!»
«Заткнись», — сказал Редрик. «Не мешай». Он затянулся. «На южную окраину свернем», — сказал он.
«Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник! Колени!»
Редрик затянулся в последний раз и сунул окурок в спичечный коробок. «Не пыли, стервятник», — сказал он. «Прямо через город нельзя. Три заставы. Хоть на одной достановят».
«Ну и что?»
«Ха! Посмотрят твои копыта, и конец».
Для чего копыта? Рыбу глушили. Ноги мне перешибло. Вот и весь разговор.
А если кто-нибудь пощупает?
Пощупает. Я так заору, что вперед забудет, как щупать.
Но Редрик все уже решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая себе фонариком, открыл потайную крышку и сказал: «Давай сюда, хабар». Бензобак под сиденьем был фальшивым. Редрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается. «Мне рисковать нельзя», — пробормотал он. «Не имею права». Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверху тряпок и опустил сиденье. Барбридж кряхтел, постановал, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать золотой шар, а сам все вертелся на своем сиденье, встревоженно вглядываясь в редеющую тьму. Редрик не обращал на него внимания. Он вспорол налитый водой пластиковый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь все было в порядке. Рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину. До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота не была уж такой плотной, и, кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе, как и все они. Он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.
«Матерь Божья!» — пробормотал сзади Барбридж. «Рыжий, ты видел?»
«Да», — сказал Редрик.
«Господи, этого нам еще не хватало!» — бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.
«Заткнись!» — прикрикнул на него Редрик. Поворот должен был быть где-то здесь. Редрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, протянувшихся справа. Старая трансформаторная будка, столб с подпоркой, подгнивший мостик через кювет. Редрик повернул руль. Машину подбросило на колдобине.
«Ты куда?» — дико заорал Барбридж. «Ноги мне загубишь, сволочь!»
Редрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колеса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Редрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал, он жаловался и грозился, но очень негромко и неразборчиво. Так что Редрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи. Потом он затих. Поселок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городского начальства и заводской администрации. Зеленые, веселые места, маленькие озера с чистыми песчаными берегами, прозрачные березовые рощи, пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские едкие дымы сюда никогда не доходили. Так же, впрочем, как и городская канализация. Теперь все здесь было покинуто и заброшено. И за все время им попался всего один жилой дом. Желто светилось задернутое занавеской окошко, висело на веревках промокшее от дождя белье, и огромный пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машины в вихре комьев грязи, летевшей из-под колес. Редрик осторожно переехал еще через один старый перекосившийся мостик, и когда впереди завиднелся поворот на западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошел вперед, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Все вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошел до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда. Маленький домик на колесах, три светящихся окошка, дымок из узкой высокой трубы. Патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было.
Некоторое время Редрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения. Видимо, патрульные озябли и измотались за ночь, и теперь грелись в домике, дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губе. «Жабы», — негромко сказал Редрик. Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальные отверстия, зажал в кулаке холодный металл и все так же, зябко сутулясь, не вынимая рук из карманов, пошел обратно. Лендровер, слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное. Никто сюда, наверное, не заглядывал уже 10 лет. Когда Редрик подошел к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно. Морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и вдруг Барбридж сказал невнятно.
«Карту дам. Все ловушки. Все. Сам найдешь. Не пожалеешь».
Редрик слушал его, не двигаясь. Потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал. «Ладно. Твое дело — лежать в обмороке. Понял? Стани и не давай прикасаться». Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину. И все обошлось. Никто не вышел из домика, когда Лендровер в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатил мимо, затем, все наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было 6 часов утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый и черный, автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещенными окнами, и Редрика обдало волной теплого, необыкновенно вкусного запаха.
«Жрать охота», — сказал Редрик и, разминая затекшие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль. «Что?» — испуганно спросил Барбридж. «Жрать, говорю, охота».
«Тебя куда? Домой или прямо к мяснику?»
«К мяснику! К мяснику гони!»
— торопливо забормотал Барбридж, весь поддавшись вперед, лихорадочно и горячо дыша Редрику в затылок.
«Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще 700 монет должен!» «Да гони ты, гони, что ты ползешь, как вошь по мокрому месту!»
И вдруг принялся ругаться, бессильно и злобно, черными грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля. Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомирить расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал 2 квартала и остановил машину перед серым 2-этажным особняком. Мясник открыл ему сам, видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы были взлохмачены, под мутными глазами набрякли темные мешочки.
«А!» — сказал он. «Рыжий, что скажешь?»
«Надевай зубы и пойдем», — сказал Редрик.
«Угу»,
— отозвался мясник, приглашающий мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную.
«Кто?»
— спросил он оттуда. «Барбридж», — ответил Редрик.
«Что?»
«Ноги». В ванной полилась вода, раздалось фырканье, плеск, что-то упало и покатилось по кафельному полу. Редрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил, озираясь. Да, холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом, светилом медицины не только города, но и штата. И за сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с зоны. Брал натурой, разным хабаром, который применял в своей медицине. Брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах неизвестные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма. Брал славой, славой первого на планете врача, специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой.
«Что именно с ногами?» — спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече.
Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы. «Вляпался в студень», — сказал Редрик. Мясник свистнул.
«Значит, конец Барбриджу», — пробормотал он. «Жалко. Знаменитый был сталкер».
«Ничего», — сказал Редрик, откидываясь в кресле. «Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает».
«Ну, хорошо», — сказал мясник.
Лицо у него сделалось совсем деловое.
Подожди, я сейчас оденусь.
Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать. Он просто ждал. Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль. Мясник сел рядом и, сразу же перегнувшись через сиденье, стал ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, сразу как-то съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил, а Барбридж вдруг сказал ясно и раздельно, словно совсем успокоившись.
«Ты меня убить хотел? Я тебе это запомню».
«Не убил ведь?» — равнодушно сказал Редрик.
«Да, не убил», — Барбридж помолчал. «Это я тоже запомню».
«Запомни, запомни», — сказал Редрик. «Ты бы, конечно, меня убивать не стал». Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подергивая пересохшими губами. «Ты бы меня просто бросил», — сказал Редрик. «Оставил бы меня в зоне и концы в воду. Как очкарика».
«Очкарик сам помер», — угрюмо возразил Барбридж. «Я тут ни при чем. Приковало его».
«Сволочь ты», — равнодушно сказал Редрик, отворачиваясь. «Стервятник». Из подъезда выскочили сонные, встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди и отрешенно глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были странно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой сволочью он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену, шумно, всем напоказ. Так и забил до смерти. Редрик развернул ленд-ровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы прямо к себе домой. Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе. Помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже. «Доброе утро», — сказал ему Редрик вежливо. Управляющий, остановившись в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо. «Это ваша работа?» — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня. «Вы о чем?» «Качели эти. Вы поставили?»
«Я».
«Для чего?» Редрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился у него за спиной. «Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?»
«Дочка попросила», — сказал Редрик очень спокойно. Он откатил ворота.
«Я вас не про дочку спрашиваю», — управляющий повысил голос. «О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?»
Редрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном пониже.
«И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам... Напрасно стараетесь», — сказал Редрик. «Все равно я отсюда не съеду».
Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:
«Но уж если придется все-таки съехать, сволочь, тогда молись».
Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то ловчонке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплющенная сигарета. Редрик отодрал ее, сигарета оказалась шведская. Редрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было 3 окурка. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. А Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей, терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел. «Ну ладно», — проговорила она, наконец, низким хрипловатым голосом, отпустила его и включила в прихожей свет, а сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. «Сейчас я тебе кофе», — сказала она оттуда. «Я тут рыбу приволок», — сказал он нарочито бодрым голосом. «Зажарь, да все сразу жарь, жрать охота, сил нет». Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах. Он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку. «Иди мойся», — сказала она. «Пока помоешься, все будет готово». «Как мартышка?» — спросил Редрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги. «Да болтала весь вечер», — отозвалась Гута. «Еле-еле я ее уложила. Пристает все время. Где папа? Где папа? Вынь да положь ей папу». Она ловко и бесшумно двигалась по кухне, крепкая, ладная, и уже закипала вода в котелке на плите, и летела чешуя из-под ножа, и скворчало масло на самой большой сковороде, и восхитительно запахло свежим кофе. Редрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно дрыхла, сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была, как на ладони, маленький сопящий зверек. Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой, и в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был, как черт, весь пропитан зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал: «Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду». На столе лежала пачка вечерней корреспонденции. «Харманская газета», журнал «Атлет», журнал «Плейбой». Целая куча журналов подвалила, и толстенькие. В серой обложке доклады Международного института внеземных культур, выпуск 56. Редрик принял от Гуты кружку дымящегося кофе и потянул к себе доклады. Кривульки, значки какие-то, чертежи. На фотографиях знакомые предметы в странных ракурсах. Еще одна посмертная статья Кирилла вышла об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77Б. Фамилия Панов обведена черной рамкой. Внизу мелким шрифтом примечание. Доктор Кирилл А. Панов, СССР, трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 1900 года. Редрик отбросил журнал, обжигаясь, хлебнул кофе и спросил: «Заходил кто-нибудь?» «Гуталин заходил», — сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. «Пьяный был в стельку. Я его выпроводила». «А мартышка как же?» «Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь наладилась. Но я ей сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. Она мне так понимающе отвечает: «Опять засосал Гуталин». Редрик усмехнулся и сделал еще глоток. Потом спросила: «Соседи как?» И снова Гута чуть помедлила, прежде чем ответить. «Да как всегда», — сказала она наконец. «Ладно, не рассказывай». «А!» — сказала она с отвращением, махнув рукой. «Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Чего это мы среди ночи пилим в ванной?» «Зараза!» — сказал Редрик сквозь зубы. «Слушай, может быть, уедем все-таки? Купим где-нибудь дом на окраине, где никто не живет.
дачу какую-нибудь заброшенную. А мартышка?
Господи, — сказал Редрик, — но неужели мы вдвоем с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?
Гута помотала головой. Она детишек любит, и они ее любят. Они же не виноваты, что...
Да, — проговорил Редрик, — они, конечно, не виноваты.
Что там говорить, — сказала Гута. Тебе звонил кто-то, себя не назвал. Я сказала, что ты на рыбалке.
Редрик поставил кружку и поднялся.
«Ладно», — сказал он, — «пойду все-таки помоюсь. Куча дел еще у меня». Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а кастет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипяток душем, кряхтя, растирая тело варежкой из жесткой губки, пока кожа не стала багровой. Потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. Урчала вода в трубах, Гута на кухне позвякивала посудой, запахло жареной рыбой. Потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое белье. «Давай побыстрее», — приказала она, — «рыба стынет». Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Редрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню.
«Вот теперь и поесть можно», — сказал он, усаживаясь.
«Шмотки в бак положил?» — спросила Гута.
«Угу»,
— проговорил он с набитым ртом.
«Хороша рыбка».
«Водой залил?»
«Не, виноват, сэр. Больше не повторится, сэр».
«Да брось ты, успеешь, посиди». Он поймал ее за руку и попытался посадить к себе на колени, но она вывернулась и села за стол напротив.
«Пренебрегаешь, значит, мужем?» — сказал Редрик, снова набивая полный рот. «Брезгуешь, значит?»
«Да какой ты сейчас муж?» — сказала Гута. «Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо».
«А вдруг?» — сказал Редрик. — Бывают же на свете чудеса.
— Что-то я таких чудес от тебя еще не видела. Выпьешь, может быть? Редрик нерешительно поиграл вилкой.
— Нет, пожалуй, — проговорил он. Он взглянул на часы и поднялся.
— Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм по классу А. Рубашечку, там галстук. С наслаждением, шлепая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошел в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две пустышки, коробка с булавками, 9 батареек, 3 браслета и один какой-то обруч, тоже вроде браслета, но из белого металла, полегче и диаметром побольше, миллиметров на 30. 16 штук черных брызг в полиэтиленовом пакете, 2 великолепной сохранности губки с кулак величиной, 3 зуды, банка газированной глины. В мешке еще оставался тяжелый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату, но Редрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе. Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счеты. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за цифрой, выстраивая все в 3 столбика, а потом просуммировал первые 2. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал булавки на бумагу. В электрическом свете булавки отливали синевой и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками — желтым, красным, зеленым. Он взял одну булавку и осторожно, чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но булавка молчала. Он отложил ее в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться, и булавка заговорила. Слабые красноватые вспышки пробежали по ней и вдруг сменились более редкими зелеными. Несколько секунд Редрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из докладов, должна была что-то означать. Может быть, что-то очень важное, очень значительное. А потом положил булавку отдельно от первой и взял новую. Всего булавок оказалось 73. Из них говорили 12, остальные молчали. На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Редрик снова зажег свет и к уже написанным цифрам добавил еще 2. И только после этого он решился.
Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлек и положил на стол мягкий сверток. Некоторое время он смотрел на этот сверток, задумчиво почесывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом все-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал еще одну сигарету и, не отрывая глаз от свертка, выкурил ее всю. «Кой черт!» — сказал он громко, решительно взял сверток и сунул его обратно в мешок. «И все. И хватит!» Он быстро сыпал булавки обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчасика можно было еще поспать, чтобы голова сделалась яснее. Но, с другой стороны, гораздо полезнее прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключая света, вышел из чулана. Костюм уже был разложен на кровати, и Редрик принялся одеваться. Он завязывал галстук перед зеркалом, когда за его спиной тихонько скрипнули половицы, и раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться. «У!» — крикнул вдруг рядом с ним тоненький голосок, и его схватили за ногу. «Ах!» — воскликнул Редрик, падая в обморок на кровать.